Глава 24. Добравшись до колонна на маленьком судне, курсировавшем вдоль берега, Кралева и Фрэнсис уже через четверть часа были на борту парохода, принадлежавшего United Fruit Company. Вообще, весь путь до Нью-Йорка они проделали благодаря удачному стечению обстоятельств на редкость быстро. В Новом Орлеане Фрэнсис взял в порту такси, которая мигом примчала их с Королевой на вокзал. А там быстроногие носильщики подхватили их ручной багаж и помогли вскочить в поезд, когда он уже отходил от перрона. В Нью-Йорке Фрэнсиса встречал Бэском, и молодая чета уже в собственном автомобиле была доставлена в чересчур, пожалуй, пышную резиденцию на Риверсайд-Драйв, которую сам РГМ, отец Фрэнсиса, построил на свои миллионы. И так получилось, что Королева, попав в Нью-Йорк, едва ли узнала мир больше, чем в ту минуту, когда начала свое путешествие, бросившись в подземную реку. Будь она обычным человеком, она была бы потрясена окружающей цивилизацией. Она же принимала все с царственной небрежностью, как дар своего царственного супруга. А в том, что Фрэнсис царь, она не сомневалась, ведь ему прислуживало столько рабов. Разве не была она свидетельницей этого на пароходе, да и в поезде? И здесь, прибыв в его дворец, она восприняла как нечто само собой разумеющееся то, что множество слуг выстроилось поприветствовать их. Шофер распахнул дверцу лимузина. Другие слуги внесли в дом чемоданы. Фрэнсис за все время и пальцем ни к чему не притронулся, если не считать того, что поддержал ее при выходе из машины. Даже Бэском, человек, который, как она догадалась, не принадлежал к числу слуг, тоже служил Фрэнсису. Она не преминула заметить, что когда они уже входили во дворец, Бэском по приказу Фрэнсиса сел обратно в автомобиль и куда-то спешно уехал. У себя она правила горсткой дикарей в отрезанной от всего мира долине, а муж ее царил над королями здесь, в этой могущественной стране. Все это было так чудесно. И она с восторгом говорила себе, что ее королевское достоинство нисколько не пострадало от союза с Фрэнсисом. Внутреннее убранство особняка привело ее в детски наивное восхищение. Забыв о присутствии слуг, или вернее не обращая на них внимания, как она не обращала внимания на прислужниц и телохранителей в своем доме у озера, она всплеснула руками при виде величественного вестибюля и мраморной лестницы, быстро взбежала наверх и заглянула в ближайшую комнату. Это была библиотека, которую она видела в зеркале мира в день своей встречи с Фрэнсисом. И видение это стало сейчас явью. Фрэнсис, обняв ее за талию, вошел вместе с нею в эту большую комнату, полную книг. Все было точно так, как она это видела на поверхности жидкого металла в золотом котле. Она вспомнила и телефоны, и биржевой телеграф, который тоже тогда видела. И совершенно так же, как тогда, подошла поближе к телеграфу, желая посмотреть, что это за диковина. Фрэнсис последовал за ней, не снимая руки с ее талии. Он начал быстро объяснять королеве, как действует аппарат. Но тут же убедился, что посвятить ее за несколько минут во все сложности биржевых операций просто невозможно. Вдруг взгляд его выхватил на ленте цифру, указывавшую, что акции Фриско Консолидейтед упали на 20 пунктов. Ничего подобного ни разу еще не случалось с акциями этой маленькой железной дороги в Айове, которую построил и финансировал еще РГМ. До последнего дня своей жизни он верил, что акции этой железной дороги способны выдержать любую бурю и устоять, даже если половина банков и весь Уолл-стрит вылетят в трубу. Королева, разволновавшись, заметила, что Фрэнсис взволнован не меньше ее.
«Эта вещь тоже волшебная, как мое зеркало мира», — полуутвердительно, полувопросительно сказала она. Фрэнсис кивнул. «Я понимаю, она раскрывает тебе тайны», — продолжала королева, — «как мой золотой котел. Она показывает тебе здесь, в этой комнате, что творится во всем мире. То, что ты видишь сейчас, тревожит тебя. Это мне ясно. Но только что же может тревожить тебя в этом мире, где ты один из величайших королей?»
Фрэнсис открыл было рот, чтобы ответить, но так ничего и не сказал. Как объяснить ей все это? Как описать картины, что замелькали в эту минуту перед его мысленным взором? Убегающие вдаль железнодорожные пути и огромные пароходные пристани, многолюдные вокзалы и шумные доки, рудокопы, работающие в рудниках Аляски, Монтаны и Долины Смерти, оседланные мостами реки и обузданные водопады, провода высокого напряжения, перекрещивающиеся над долинами, низинами и болотами на высоте 200 футов. Словом, всю технику, экономику и финансы в условиях цивилизации 20 века.
«Тебя что-то тревожит», — настойчиво повторила королева. «А я, увы, не могу тебе помочь. Нет больше моего золотого котла. Никогда я не увижу в нем того, что творится в мире. У меня нет уже власти над будущим. Я теперь просто женщина, беспомощная и беззащитная в этом огромном чужом мире, в который ты меня привел. Я просто женщина и твоя жена, Фрэнсис. Жена, которая гордится тобой».
В эту минуту Фрэнсису даже показалось, что он любит ее. Бросив ленту биржевого телеграфа, он крепко прижал ее к себе, а затем подошел к батарее выстроившихся на столе телефонов. «Она прелесть», — подумал он. «В ней нет ни хитрости, ни коварства. Она просто женщина. Настоящая женщина, до мозга костей, любящая и достойная любви. Но, увы, Леонсии суждено, видно, вечно стоять между нами».
«Еще одно волшебство», — пробормотала королева, когда Фрэнсис, вызвав контору Бескома, заговорил в трубку.
«Мистер Бэском должен через полчаса вернуться к себе». «Это говорит Морган, Фрэнсис Морган. Мистер Бэском уехал к себе в контору 5 минут назад. Когда вы его увидите, скажите ему, что я выехал следом за ним. И буду у вас почти одновременно с ним. У меня к нему важное дело. Скажите, что я уже выехал. Благодарю вас. До свидания».
Естественно, что королева, очутившись в этом огромном, полном чудес доме, думала, что Фрэнсис покажет ей все, и была очень огорчена, услышав, что он должен немедленно выехать в некое место, именуемое Уолл-стрит. «Что же заставляет тебя расстаться со мной и гонит куда-то, точно ты раб?» — с оттенком недовольства в голосе спросила она.
«Бизнес. И это для меня очень важно», — сказал он с улыбкой и поцеловал ее.
«А кто этот бизнес? И почему он имеет такую власть над тобой, могущественным королем? Так зовут твоего бога, которому вы все поклоняетесь, как мой народ поклоняется богу солнца?»
Фрэнсис улыбнулся, удивляясь меткости ее сравнения, и сказал: «Да, это великий американский бог. И бог очень грозный. Когда он карает, то карает быстро и ужасно».
«И ты вызвал его недовольство?» — спросила она.
«Увы, да. Хоть я и не знаю, чем. Мне нужно ехать сейчас на Уолл-стрит».
«Это там его алтарь находится?» — перебила она его вопросом.
«Да, там находится его алтарь», — подтвердил он. «И там я узнаю, чем я его прогневил и чем могу умилостивить, чтобы искупить свою вину».
Фрэнсис попытался наскоро объяснить ей роль и обязанности горничной, которую он еще телеграммой из колонна распорядился здесь нанять. Но это немало не заинтересовало его молодую супругу. Перебив его, она заметила, что горничные — это, по-видимому, то же самое, что женщины-индианки, которые прислуживали ей в долине затерянных душ, и прибавила, что привыкла к их услугам с раннего детства, с тех пор как мать еще только начинала учить ее английскому и испанскому языкам. Но когда Фрэнсис, взяв шляпу, поцеловал на прощание королеву, она все-таки смягчилась и пожелала ему удачи перед алтарем его бога. После нескольких интереснейших часов, проведенных на своей половине, где ее водила по всем уголкам и наставляла горничная француженка, говорившая по-испански, а затем некая пышная матрона, по виду тоже королева, но на самом деле, безусловно, нанятая служить ей, Фрэнсису, вместе с 2 девушками-помощницами обмерила ее со всех сторон и долго восхищалась ее фигурой, новая хозяйка дома спустилась вниз по величественной лестнице,
чтобы хорошенько осмотреть библиотеку с ее волшебными телефонами и биржевым телеграфом. Долго глядела она на биржевой телеграф, прислушиваясь к его прерывистому постукиванию. Как странно, она ведь умеет читать и по-английски, и по-испански, но что значат эти таинственные значки на ленте, понять не может. Затем она принялась обследовать телефон. Она видела, как делал Фрэнсис, и приложила ухо к микрофону. Потом, припомнив, что он поступал иначе, сняла трубку с крючка и поднесла к уху. И вдруг в ушах ее раздался чей-то голос, несомненно, женский. Да так близко, что королева, вздрогнув от неожиданности, в испуге уронила трубку и отскочила от аппарата. В эту минуту Паркер, старый камердинер Фрэнсиса, случайно вошел в комнату. Королева не заметила его раньше в толпе слуг. Костюм камердинера был столь безукоризнен и осанка столь благородна, что она приняла его скорее за друга Фрэнсиса, чем за слугу. За доверенного человека вроде Бескома, который встретил их на вокзале в машине Фрэнсиса и ехал вместе с ними как равный. А потом без рассуждения отправился выполнять приказания ее мужа. Серьезная мина Паркера смутила ее. Она рассмеялась и жестом указала на телефон, как бы спрашивая, что это такое. Камердинер все с той же серьезной миной поднял трубку, негромко сказал в нее «Ошибка» и повесил на место. За эти несколько секунд в сознании королевы произошла целая революция. Голос, который она слышала, был вовсе не голосом бога или духа, а просто голосом женщины. «Где эта женщина?» — спросила она. Паркер еще больше выпрямился, приняв еще более сосредоточенный вид, и поклонился. «Здесь, в доме, спрятана женщина», — возбужденно заговорила королева. «Я слышала ее голос в этой штуке. Она должна быть рядом, в соседней комнате».
«Это телефонистка», — сказал Паркер, пытаясь приостановить поток ее слов.
«Мне безразлично, как ее зовут», — прервала его королева. «Я не потерплю, чтобы в этом доме была еще какая-то женщина, кроме меня. Попросите ее уйти. Я гневаюсь».
Но Паркер лишь еще больше выпрямился и принял еще более сосредоточенный вид. Тогда вдруг новая мысль пришла в голову королеве. Быть может, этот почтенный джентльмен занимает в иерархии малых царьков куда более высокое положение, чем она думала. Быть может, он почти равен Фрэнсису. А она обращается с ним как с человеком намного, очень намного ниже ее мужа. Королева схватила Паркера за руку и, несмотря на его явное сопротивление, потащила за собой на диван и заставила сесть рядом. Окончательно смутив старого камердинера, она взяла из коробки несколько конфет и стала угощать его, суя ему в рот шоколадку всякий раз, как он пытался что-то возразить.
«Скажите», — спросила она, наконец, набив ему полный рот конфет, — «разве в вашей стране принято многоженство?»
Услышав столь прямой и откровенный вопрос, Паркер вытаращил глаза и чуть не подавился шоколадом.
«О, я отлично понимаю, что значит это слово», — заверила она его. «И спрашиваю вас еще раз, разве в вашей стране принято многоженство?»
«В этом доме, сударыня, нет женщин, кроме вас, если не считать служанок», — проговорил, наконец, Паркер. «Этот голос, который вы слышали, принадлежит женщине, находящейся не здесь, а за много миль отсюда. И она к вашим услугам, как и к услугам всех, кто желает разговаривать по телефону».
«Она рабыня тайны?» — спросила королева, начиная смутно понимать, в чем дело.
«Да», — подтвердил камердинер ее мужа. «Она рабыня телефона».
«Летающих слов?»
«Да, сударыня, если вам угодно. Летающих слов».
Он уже дошел до полного отчаяния, не зная, как ему выпутаться. В такую переделку он еще ни разу не попадал за все время своей службы.
«Хотите, сударыня, я покажу вам, как пользоваться телефонным аппаратом. Рабыни летающих слов к вашим услугам в любое время дня и ночи. Если вы пожелаете, она соединит вас с вашим супругом, мистером Морганом, и вы сумеете поговорить с ним».
«Сейчас?»
Паркер кивнул, встал с дивана и подвел королеву к телефону.
«Сначала, — поучал он ее, — вы будете разговаривать с рабыней, Как только вы снимете эту штуку с крючка и поднесете к уху, рабыня заговорит с вами. Она всегда спрашивает одно и то же. Номер. А иногда говорит «номер, номер». Порой она бывает очень раздражительна. Когда она спросит «номер», вы скажете «Эддистоун 1292». Рабыня повторит за вами «Эддистоун 1292». А вы скажете «да, пожалуйста».
«Я должна сказать рабе «пожалуйста»?» — прервала его королева.
«Да, сударыня». Эти рабыни летающих слов — рабыни совсем особенные, которых никто никогда не видит. Я уже не молодой человек, однако за всю свою жизнь я ни разу не видел телефонистки. И так через несколько секунд другая рабыня, тоже женщина, но находящаяся на расстоянии многих миль от первой, скажет вам «Эддистоун 1292», а вы скажете «Я миссис Морган». «Я хочу поговорить с мистером Морганом, который, насколько мне известно, находится в кабинете мистера Бескома. Потом вы подождете с минуты или с минуту, и мистер Морган начнет говорить с вами».
«Через много-много миль?»
«Да, сударыня. И будет слышно его так, точно он в соседней комнате. А когда мистер Морган скажет «до свидания», вы тоже скажете «до свидания» и повесите трубку, как я это сделал».
И королева проделала все, что сказал ей Паркер. Две разные рабыни ответили ей, повинуясь названной ею магической цифре. И вот уже Фрэнсис разговаривает с нею, смеется, просит не скучать и обещает быть дома не позже 5 часов. А для Фрэнсиса весь этот день был заполнен делами и волнениями.
«Что за тайный враг у вас завелся?» —
снова и снова спрашивал его Бескомб. Но Фрэнсис всякий раз лишь качал головой, отказываясь понять, кто бы это мог быть.
«Ведь вы же сами видите, там, где вы ни при чем, положение на бирже вполне устойчивое. А что происходит с вашими акциями? Начнем с Фриско Консолидейтед. Никакими причинами и домыслами нельзя объяснить, почему акции этой компании так резко падают вниз. И заметьте, падают акции только ваших предприятий. Компания Нью-Йорк, Вермонт и Коннектикут выплачивала последние 4 квартала 15% дивиденда. И акции ее казались так же непоколебимы, как стены Гибралтара. Тем не менее, они полетели вниз и полетели здорово. То же самое происходит с акциями Montana Load, медных рудников в Долине Смерти, Imperial Tungsten и Northwestern Electric. А возьмите акции Alaska Troduel. Они были устойчивее скалы. Наступление на них началось лишь вчера, под вечер. К закрытию биржи они упали на 8 пунктов, а сегодня на целых 16. Все это акции предприятий, в которые вложен ваш капитал. Никакие другие бумаги не затронуты. Во всем остальном положение на бирже вполне устойчиво.
«Но ведь и акции Темпика Петролиум тоже устойчивы», — возразил Фрэнсис. «А в это предприятие у меня больше всего денег вложено». Бескомб в отчаянии пожал плечами.
«Вы уверены, что не можете назвать никого, кто способен на такое? Неужели вам не приходит на ум, кто этот ваш враг?»
«Ей-богу, нет, Бескомб. Ни на кого не могу подумать. У меня нет никаких врагов, просто потому, что после смерти отца я совсем не занимался делами. Темпика Петролиум — единственное предприятие, которым я интересовался. Но с его акциями пока все обстоит благополучно». Он неторопливо подошел к биржевому телеграфу.
«Вот видите, продано еще 500 акций по цене на 0,5 пункта выше, чем до сих пор». «И все-таки кто-то за вами охотится», — заверил его Бескомб. «Это ясно, как божий день. Я просматриваю все отчеты об этих предприятиях, которые я назвал вам. Факты в них подтасованы, подтасованы искусно и тонко, чтобы создать как можно более мрачное впечатление. Почему, например, Northwestern не выплатила дивидендов? Почему в таких черных тонах составлен отчет Мелани о предприятиях Montana Load? Ладно, не будем говорить об этих тенденциозных отчетах, но почему такое количество акций выбрасывается на рынок? Дело ясное, кто-то ведет наступление, по-видимому, на вас. И поверьте, наступление это не случайно. Оно подготавливалось медленно и неуклонно. Катастрофа может разразиться при первых же слухах о войне, о большой забастовке или финансовой панике.
Словом, при первом же событии, которое ударит по всему биржевому рынку. Посмотрите, в каком вы сейчас положении. Акции всех предприятий, кроме тех, что вы финансируете, вполне устойчивы. Я все это время старался покрывать разницу между себестоимостью и продажной ценой акций, и мне это удавалось. Но значительная часть ваших дополнительных обеспечений уже израсходована, а разница между себестоимостью и продажной ценой акций продолжает уменьшаться. Это не пустяк, это может привести к краху, положение весьма щекотливое. Но у нас есть Темпика Петролиум, тут счастье все еще улыбается нам. Эти акции могут пойти в качестве обеспечения под все остальное, сказал Фрэнсис. Правда, мне бы очень не хотелось трогать их, добавил он. Бэском покачал головой. Мы должны считаться с возможностью революции в Мексике и с тем, что наше собственное правительство отличается удивительной мягкотелостью. Если мы введем в игру акции Темпика Петролиум, а там начнется какая-нибудь серьезная заваруха, вам конец. Вы будете разорены и пущены по миру. И все-таки, в заключении сказал Бэском, я не вижу иного выхода, как прибегнуть к помощи акций Темпика Петролиум. Я истощил почти все ресурсы, которые вы мне оставили. А то, что происходит с нами, это не внезапный наскок. Это медленное и упорное наступление, которое напоминает мне движение ледника, сползающего с горы. Все эти годы, что я веду ваши дела на бирже, мы впервые попадаем в такой тупик. Теперь поговорим о вашем финансовом положении вообще. Финансами вашими ведает Коллинз, и ему должно быть все известно. Но вам необходимо быть в курсе всех дел. Какие бумаги вы можете дать мне в качестве обеспечения? Какие сейчас и какие завтра? Какие на будущей неделе и в последующие 3 недели? «Сколько же вам надо?» — в свою очередь спросил Фрэнсис. $1 000 000 сегодня до закрытия биржи. Бэском красноречиво указал на биржевой телеграф. «И по крайней мере еще 20 миллионов в ближайшие 3 недели, если...» Советую вам хорошенько запомнить это «если». Если в мире будет спокойно и положение на бирже останется таким же, каким оно было последние 30 лет. Фрэнсис с решительным видом встал и потянулся за шляпой. «Я немедленно еду к Коллинзу. Он гораздо лучше осведомлен о состоянии моих дел, чем я сам. Я вручу вам до закрытия биржи по крайней мере 1 000 000. И я почти уверен, что смогу вручить вам остальное в течение ближайших недель. Помните, — предупредил его Бэском, пожимая ему руку, — самое зловещее в этой направленной против вас атаке — методическая неторопливость, с какой она развертывается. И это не маскарадная шутка, а широко задуманная кампания. И ведет ее, по всей вероятности, какой-нибудь крупный туз. Не раз за этот день и вечер рабыня летающих слов подзывала королеву к аппарату и соединяла с мужем. К своему великому восторгу королева обнаружила у себя в спальне возле кровати телефон, по которому, вызвав кабинет Коллинза, она пожелала спокойной ночи Фрэнсису и попыталась даже поцеловать его, в ответ на что услышала какой-то странный неясный звук, его ответный поцелуй. Королева сама не знала, долго ли она спала. Но, проснувшись, она из-под полуопущенных век увидела, что Фрэнсис глядит на нее с порога. Потом он тихонько вышел из спальни. Она тут же вскочила и побежала к дверям, но Фрэнсис уже спускался по лестнице. «Опять у него неприятности с американским богом», — подумала королева, догадавшись, что Фрэнсис, видимо, направляется в эту удивительную комнату, библиотеку, чтобы прочесть на ленте стрекочущего аппарата угрозы и предупреждения гневного бога. Королева посмотрелась в зеркало, заколола волосы и, самодовольно улыбаясь, надела капот. Еще одно чудесное доказательство внимания, предупредительности и заботы Фрэнсиса. У входа в библиотеку она остановилась, услышав за дверью чей-то чужой голос. Первой ее мыслью было, что это волшебный телефон. Но нет. Не может быть. Слишком громко и слишком близко звучит этот голос. Заглянув в щелку, она увидела 2 мужчин, сидящих в больших кожаных креслах друг против друга. Фрэнсис, осунувшийся от забот и волнений, был все еще в дневном костюме, тогда как другой был во фраке. Она слышала, как тот другой называл ее мужа Фрэнсис. а муж в ответ называл его Джонни. Это обстоятельство, а также непринужденный тон беседы дали ей понять, что они старые близкие друзья. «Так я тебе и поверю, Фрэнсис», — говорил тот другой, — «что ты там в Панаме вел монашеский образ жизни. Уж, наверное, раз 10 дарил свое сердце прекрасным сеньоритам».
«Только одной», — после паузы сказал Фрэнсис, глядя, как заметила королева, прямо в глаза своему другу. «Больше того», — продолжал он снова, помолчав, — «я в самом деле потерял сердце, но не голову». «Джонни Пасмар. Ох, Джонни Пасмар, ты просто повеса и ловелас, и ничего ты в жизни не знаешь». «Так вот, в Панаме я встретил самую чудесную девушку на свете. Я счастлив, что дожил до встречи с нею. И был бы рад умереть за нее. Это пылкое, страстное, нежное, благородное существо. Королева, да и только». И королева, которая слышала его слова и видела его восторженное лицо, улыбнулась горделиво и нежно. Какого любящего мужа обрела она!
«Ну а дама... отвечала тебе взаимностью?» — спросил Пасмар.
Королева увидела, как Фрэнсис многозначительно кивнул. «Она любит меня так же, как я люблю ее», — серьезно ответил он. «Это я знаю, наверное». Он вдруг поднялся со своего кресла. «Подожди, я сейчас покажу тебе ее». Фрэнсис направился к двери, а королева, несказанно обрадованная признанием мужа, мгновенно шмыгнула в соседнюю роскошную комнату непонятного назначения, которую горничная называла гостиной. Она с поистине детским волнением представляла себе, как удивится Фрэнсис, не найдя ее в постели, и лукаво смотрела ему вслед. А он взбежал по широкой мраморной лестнице и через минуту вернулся. Сердце королевы слегка сжалось, когда она заметила, что он не проявляет никакого беспокойства по поводу ее отсутствия в спальне. В руке он нес свернутый в трубку кусок тонкого белого картона и, не глядя по сторонам, прошел прямо в библиотеку. Посмотрев в щелку, королева увидела, что он развернул свиток и, положив его перед Джонни Пасмаром, сказал: «Суди сам, вот она».
«Ну почему у тебя такой похоронный вид?» — спросил Джонни Пасмар после тщательного изучения фотографии.
«Потому что мы встретились слишком поздно. Я был вынужден жениться на другой. И я расстался с ней навсегда за несколько часов до ее венчания с другим. Этот брак был решен еще прежде, чем мы узнали о существовании друг друга. Та, на которой я женился, да будет тебе известно, хорошая, чудесная женщина. Я всю жизнь буду предан ей, но, к несчастью, сердцем моим она никогда не завладеет». Эти слова открыли королеве всю горькую правду. Ей стало дурно, и, едва не лишившись чувств, она схватилась за сердце. Хотя разговор в библиотеке продолжался, она уже не слышала ни слова из того, что там говорилось. Медленно, огромным усилием воли, она овладела собой. Наконец, ссутулившись, похожая больше на скорбную тень той блестящей красавицы и гордой жены, какой она была всего несколько минут назад, королева, шатаясь, прошла через вестибюль и медленно, точно в страшном сне, точно на каждой ноге у нее гиря привязана, стала подниматься по ступенькам. Очутившись в спальне, она утратила всякую власть над собой. В ярости сорвала с пальца кольцо Фрэнсиса и принялась топтать его ногами. Сорвала с себя ночной чепец и черепаховые шпильки и тоже принялась их топтать. Потом, содрогаясь от рыданий и бормоча что-то невнятное, королева бросилась на кровать. Ее трясло, как в лихорадке. Но когда Фрэнсис, направляясь к себе в комнату перед сном, заглянул к ней в спальню, она нашла в себе силы притвориться спящей и ничем не выдать своего горя. Целый час, показавшейся ей вечностью, она дожидалась, чтобы он уснул. Лишь после этого встала, взяла острый, украшенный драгоценными камнями кинжал, который она привезла с собой из долины затерянных душ, и осторожно на цыпочках прокралась в его комнату. Там, на туалетном столике, лежал этот кусок картона. Большая фотография Леонсии. Королева в нерешительности остановилась, сжимая кинжал так,
что драгоценные камни на рукоятке впились ей в пальцы и в ладонь. Кого же ударить? Мужа или Леонтию? Она шагнула к его постели и уже занесла руку для удара. Но тут дотоле сухие глаза ее увлажнились, и слезы, точно завесы из тумана, скрыли от нее мужа. Она всхлипнула и опустила руку, сжимавшую кинжал. Тогда она приняла другое решение и быстро направилась к туалетному столику. Внимание ее привлекли лежавший там карандаш и блокнот. Она нацарапала два слова, вырвала из блокнота листок, положила фотографию Леонсии на блестящую полированную поверхность стола, накрыла ее этим листком и нанесла удар. Он пришелся точно между глаз соперницы. Острие кинжала вонзилось в дерево, рукоятка качнулась и застыла.